Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров», которую подготовил и ведет Игорь Померанцев. Впервые передача вышла в эфир 23 августа 1996 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. В этой передаче будет много музыки. Обе темы и в первой, и во второй части музыкальные. Минут через 20 мы устроим похороны. Скорее, жизнерадостные, чем скорбные похороны пластинки. Она, пластинка, кажется, уже отыграла свою роль в музыкальной культуре.
Когда свои звуковые автографы, так сказать, разрешили тиражировать Маттео Баттистини, Аделина Патти и сам Великий Каруза. В этот момент пластинка была санкционирована культурой.
У бабушки есть проигрыватель, там есть мои детские пластинки, а сейчас я больше пользуюсь кассетами.
Пластинки и образ пластинки, пластинки, приходящие из-за рубежа, с ее яркой этикеткой и так далее, она олицетворяла связь с миром.
Подробнее о пластинке, повторяю, минут через 20. Начнем же с не менее музыкальной темы, но прежде рекламные объявления.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Петербуржцы – люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург. Свободы» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю не только Петербурга, всей России. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Вернемся к нашему выпуску «Поверх барьеров». Вы не ошиблись. Звучит первый концерт Чайковского в исполнении Вана Клиберна. Глядя и слушая Вана Клиберна, я всегда вспоминаю стихи молодого Пастернака. «Рояль дрожащий пену с губ оближет» или «Я клавишей стаю кормил с руки, под хлопанье крыльев плеск и клёкот». Вот это Ван Клиберновское кормление клавишей стало символом международного конкурса имени Чайковского. Впрочем, можно об этом конкурсе говорить и не столь поэтично. К примеру, как это делал другой классик, Дмитрий Шостакович, цитирую, «Учредив конкурс, придав ему размах и художественное величие, советское правительство осуществило акт большого культурного значения. Главная цель конкурса – выявить талантливых исполнителей, поощрить музыкальную молодежь мира к творчеству во имя прогресса искусства» и так далее. Поговорим и мы о конкурсе, и не только имени Чайковского, о конкурсной кухне, о чистом искусстве и не всегда чистой игре вокруг искусства. Начнем с опыта поражения на конкурсе, вспоминает пианистка и композитор Екатерина Чемберджи. В последние годы она живет в Берлине.
такое чувство было немножко как на войне, потому что известно, что во время войны промышленность очень развивается. То вот у меня была такая же задача, мне было, в общем, более-менее понятно, что я никуда пройти не могу, но, по крайней мере, была возможность и стимул выучить большую программу. При всей моей наивности было мне все-таки ясно, что шансов у меня нет.
Почему вам было ясно, что нету шансов?
Основная причина была та, что мой учитель, совершенно замечательный пианист, безвременно умерший, сам Белла Лумян, не занимал большой должности в консерватории. Он был доцент. И, в общем, у него не было никакой возможности оказать влияние на ход событий.
У вас не было такой циничной мысли сменить преподавателя, найти влиятельного преподавателя?
Никогда. Ну, так сказать, конечно, было бы приятно поехать на конкурс, просто потому что потом легче, так сказать, заниматься любимым делом. Но никогда это у меня не доходило до таких прагматических идей.
Как проходил сам конкурс?
Проходил жеребьевка, нам говорили, каким номером мы играем, а дальше мы выходили и играли. Какие-то интересные детали выяснялись вдруг, что какую-то из частей соната играть не надо, или, скажем, в концерте тоже какие-то сокращения. Это часто бывало связано с тем, что другие участники, конкуренты, скажем, не выучили, а их преподаватели имели некоторое влияние на ход событий.
Екатерина, а как вы восприняли свое поражение?
Ну, в первый момент было очень неприятно, ужасно неприятно. Конечно, игра на рояле и вообще занятие искусством — дело такое, что точно ничего сказать нельзя. И поэтому было вдвойне мерзкое ощущение. С одной стороны, было чувство, что все-таки несправедливо поступили, потому что, ну, явно были люди, которые хуже играли и которые прошли. А с другой стороны, конечно, было и очень у меня, например, явное чувство, что, ну, а может быть, если бы еще в 100 раз лучше, может быть, что-нибудь бы и вышло, и какой-то возникал комплекс неполноценности. Но как-то это потом прошло. Ну, смешно очень все это было. Настолько много было бесстыдства в этом всем, что это просто потрясающе, как себе это люди позволяли.
Вы имеете в виду жюри?
Ну, вообще всю обстановку, так сказать. Вот мы, помню, возвращались с конкурса вчетвером, потерпевшие поражение. И все, в общем, достаточно хорошие музыканты и серьезные люди. И вот как мы развлекались, так сказать, вот вспоминая о том, что вот именно выяснялись какие-то детали, что что-то не надо играть, что там, так сказать. Вообще, как к нам относились, скажем, члены жюри, здоровались с нами накануне и не здоровались после нашего поражения. Ну, вот такие всякие вещи. Вот сейчас они вспоминают смешно.
А кто был членами жюри в вашем конкурсе?
Из тех, кого я помню, был Виктор Миржанов и Татьяна Николаева. Ну и мне так казалось, что они, так сказать, играли основную роль.
Екатерина Чимберджи говорила об опыте поражения, своего поражения на конкурсе. У пианиста Владимира Крайнева опыт противоположный, опыт победителя. Он победил в Москве на конкурсе имени Чайковского, победил в Португалии, победил в Англии. Теперь живет в Германии.
Я знал о том, что происходит за кулисами членства жюри еще до того, как я вступил даже на стезю претендентов на звание лауреата. Это всегда нечисто. Но в то же время почти всегда сильнейший выигрывает. Члены жюри в основной своей массе педагоги, у которых за спиной собственные студенты, их собственные интересы. И так за бортом, можно сказать, концертной жизни довольно многие остались музыканты, которые могли создать себе карьеру. Но опять-таки я повторяю, что все равно, если ты на голову выше других, то ты все равно пройдешь, ты все равно пробьешься.
Ну, а если не на голову?
Тогда и вступают обстоятельства конкурса жюри. Кто из профессуры сильнее?
В 70-м году вы участвовали в конкурсе Чайковского и стали лауреатом этого конкурса, завоевали первую премию. Вы тогда уже знали об этих правилах игры?
Ну, как же, я уже был, во-первых, дважды лауреатом до того и прошел все так называемые горнила предварительных отборов. Я в 63-м, 64-м стал лауреатом, так что к 70-му году я был персонально назначен министром культуры Фурцевой на первую премию этого конкурса 70-го года. Потому что это, если вы помните, год столетия Владимира Ильича Ленина. И поэтому в этот год первые премии конкурса Чайковского были обязаны занять только советские исполнители. Что и было сделано.
Как вы полагаете, вы действительно были лучшим тогда?
Безусловно.
Мы сейчас говорим о кухне, довольно грязной кухне конкурсов. Насколько чистое искусство совместно с такого рода цинизмом?
Нет другого выбора. Если вы посмотрите на жизнь 20 века исполнительского искусства, я имею в виду начало 20-х годов, то даже Артур Рубинштейн прошел через конкурсы. Дальнейшая судьба и дальнейшая карьера любого исполнителя – это тот же конкурс, это та же борьба, это борьба с той же грязью, с тем же цинизмом, который существует в жизни. Так что конкурс – это начальный этап борьбы с цинизмом и грязью, который потом тебе сопутствует на протяжении всей твоей жизни в искусстве.
Как на конкурсе Чайковского удавалось выкручивать руки иностранным членам жюри?
А вы знаете, как ни странно, престиж этого конкурса был настолько высочайшим, что любой музыкант, любой, а особенно если это была просто личность такая номенклатурная, западная, это не обязательно было огромное имя музыкантское, это могло быть имя как ректор какой-то консерватории, президент какого-то фонда, который не имел такого огромного имени музыкантского, но имел какое-то вес и влияние. Он с огромным удовольствием и с огромной благодарностью воспринимал приглашение быть членом жюри этого конкурса. Поэтому диктовка такого музыканта и такого имени, как Эмиль Григорьевич Гилельс, конечно, для него была, в принципе, не давлением и не прессом, а просто знаком уважения и данью такому великому имени и согласием с его мнением.
Музыканты, люди экспансивные, вы видели взрывы эмоций, истерики?
Конечно, конечно. На конкурсе в Лиссабоне, когда такой очень хороший пианист, но потом он ушел на стезю коммерции, начал торговать, поняв, что это будет более прибыльно, чем быть просто пианистом. Серджио Варелла Сид, который, кстати, на конкурсе Чайковского занял тоже 6-ю премию, но в 58-м году он был совсем юным, а в 64-м мы с ним играли на одном конкурсе в Лиссабоне, где его безумно поддерживала вся португальская мафия, вот, которая была действительно там, португальские члены жюри. Вот, но он получил только лишь 2-ю премию. А первую получил я и бразильский пианист Нельсон Фрейер. И вот тут разразился жуткий скандал, но более даже подпольный, потому что так как это был 64-й год, то сами музыканты португальские боялись вызвать недовольство Салазара. Если вы помните, был такой фашистский диктатор. А так как мы были русско-советские, то это могло восприняться как антагонизм к советским. Но скандал был довольно крупный, такой, я бы сказал, тлеющий скандал. И были взрывы эмоций. Конечно, часто музыкант, который не получал той премии, на которую он рассчитывал или которую он думал, что он имеет право занять, конечно, были взрывы какие-то и слез, и негодований, и всего.
Господин Кранев, вы не только пианист, но и педагог, у вас много учеников, и я знаю, что вы организовывали и принимали участие в конкурсах для одаренных детей. Неужели вот все, о чем мы сейчас говорим, это грязь, этот цинизм, приложимы и к детским конкурсам?
Играют мои ученики или нет, я, безусловно, за них болею, но я стараюсь всегда быть абсолютно беспристрастным. Поэтому и на этом конкурсе у меня подобралось такое жюри в основной своей массе, особенно на первых двух конкурсах, где мы исходили, тем более это дети. Это дети, у них будущее, мы не имеем права им коверкать его. Поэтому мы с очень большой тщательностью и с очень большой осторожностью подходили к этому. И, в общем, знаете, все-таки, как говорят, рыба гниет с головы. Пока голова не гнила и не воняет, значит, и все окружение не будет вонять. На третьем конкурсе, вот, который проходил в 96-м году, я уже услышал небольшой запах. Поэтому мне пришлось принять меры.
такие пока еще не хирургические, пока терапевтические меры. Но я надеюсь, что, дай бог, если четвертый конкурс позволит нам материально, экономически позволит состояться, то я думаю, что все опять вернется. Я считаю, что это один из идеальнейших по своей справедливости решений конкурс.
Вы говорите о дурном запахе. Дети обычно очень точно и тонко реагируют на запахи. Почувствовали ли они что-либо?
Нет, не успели. Не успели, потому что вовремя, ну, все-таки есть какой-то мой диктат, и потом рядом со мной есть очень порядочные настоящие музыканты и настоящие люди. Я уловил немножко тенденцию на такой между собойчик, который мы тут же пресекли, и, в общем, надеюсь, в будущем этого не будет.
Ваша совесть, как члена многочисленных международных жюри, чиста? Вы всегда судили справедливо?
Абсолютно чиста. И я считаю, что замечательная идея на многих конкурсах – это чтобы члены жюри не привозили своих учеников. Волей-неволей любой самый честный музыкант начинает болеть и начинает даже немножко давить на других во имя того, чтобы немножко выпятить своего. Это волей-неволей, это тут уже никуда не денется, это человеческое существо и человеческая сущность – начинает работать даже против самого порядочного и самого честного. А их очень и очень мало в жюри.
Ваши ученики не разочаруются в вас, если вы не будете оказывать давление на других членов жюри?
Они знают меня, я их всегда предупреждаю об этом. Когда ко мне кто-то идет, я всегда говорю, что я тебя могу научить играть, научить бороться, научить жить честно. Но если ты недостоин, то драться за тебя я не собираюсь.
Еще о конкурсе, об анатомии победы и поражения. Опыт члена жюри, говорит композитор Родион Щедрин.
Кто любит попа, кто попадью. И всегда на этом суммируется общее мнение, арифметика, голосуют в шляпу. И потом, кто за кого голосовал, все равно остается тайной. И мне кажется, что один из главных минусов вообще конкурса как такового – это в том, что яркие личности редко выигрывают конкурсы, потому что на них обычно и сталкиваются различные точки зрения членов жюри. Ну вот могу на такой маленький пример сослаться из своего опыта, потому что я бывал и на пианистических, и композиторских конкурсах в жюри добрый десяток раз. Ну вот с десяток лет тому назад вместе с таким замечательным композитором, ныне, увы, уже покойным французом Оливье Мессианом, я был в жюри конкурса Глена Гульда, где в программе нужно было играть много Баха. И мне очень приглянулась такая молодая рыжая англичанка. Ну, приглянулась мне как музыкантша, которая, как мне казалось, Баха играет замечательно интересно, своеобразно. Она играла его полифонию с легким джазовым акцентом. Очень по-сегодняшнему. Такой был маленький свингл-сингер за роялем. Каждый голос она подчеркивала, каждую синкопу показывала. И мы сидели с Мессианом рядом и не таили друг от друга свои заметки. А там нужно было проставлять баллы от 0 до 25. Ну и я абсолютно не сомневаясь ничуть, будучи уверен, что все члены жюри такого же мнения, как и я, поставил ей 25, то есть максимум очков. И потом краем глаза заглянул в бюллетень Мессиана. И вдруг увидел, что он ей поставил 0. И тут уже мне было ясно, причем он музыкант великий, грандиозный. И вот видите, наши вкусы совсем были противоположны.
Родион Константинович, а вам доводилось слушать, как исполняют вашу музыку на конкурсах?
Несколько лет назад я был в жюри конкурса Ростроповича в Париже, конкурса виолончелистов.
условие конкурса было на третьем туре исполнить обязательное сочинение. Это было мое сочинение. Это была просьба Славы написать это сочинение. И за лучшее исполнение этого сочинения подлежало получить премию, причем от Радио Франс, довольно неплохую в финансовом отношении. И тут был маленький курьез. Когда мы уже окончательно собрались на заседание жюри, чтобы решить, кто получит премию за лучшее исполнение моего сочинения, то Слава Ростропович, как человек демократичный, попросил высказаться автора. Ну и я сказал, без сомнения, вот конкурсант Х лучше всех исполнил мое сочинение. Ну, после этого демократия была выражена в тайном голосовании, и как ни парадоксально, но тот, кого я предложил наградить, не получил этой премии, потому что большинство проголосовало за кандидата Y. Так что вот бывают и такие курьезы с композиторами в жюри.
Работая над этой передачей, я просмотрел список победителей конкурса Чайковского и обнаружил, что далеко не все победители состоялись как музыканты. Как вы думаете, почему?
Потому что, как правило, это была средняя арифметическая творческая личность. Это были те, кто набирали очки с наибольшей последовательностью, тур за туром. А яркие индивидуальности, как правило, все-таки оказывались за бортом. Ну вот эта известная нашумевшая история, когда на конкурсе Шопена Маргарита Аргерих, это знаменитая швейцарская пианистка, вышла из жюри конкурса, потому что на последний тур не прошел Ива Погорелич, один из самых сейчас знаменитых и блистательных пианистов в мире.
Шопена, Моцарта, Шуберта и Чайковского звучало в исполнении Ива Погорелича, Владимира Крайнева, Екатерины Чембержи и Натальи Гутман и Вана Клиберна. До встречи через 2 минуты после рекламных объявлений.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят. Кого Россия, мама, готова съесть живьем? Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Программу подготовил и ведет Игорь Померанцев. Впервые передача вышла в эфир 23 августа 1996 года.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Эпиграфом ко второй части «Поверх барьеров» можно было бы взять строку Владимира Соколова «Пластинка должна быть хрипящей». Кажется, технический прогресс окончательно списал пластинку. Она пыталась убежать от него, меняя обороты, но не убежала, не отвертелась. В крупнейших музыкальных магазинах Западной Европы, Америки, Японии пластинки больше не стоят на полках. На смену пластинкам пришли компактные диски. Они компактнее и чище. Предварительные итоги роли пластинки в музыкальной культуре я предложил подвести историку культуры, профессору Иерусалимского университета Роману Тименчику.
Еще рано подводить итоги тому, что сделала пластинка с музыкальной культурой. Очень может быть, что вообще говоря, ничего не сделала. Во всяком случае, похоже, что те утопические идеи, которые высказывал Игорь Стравинский в 1930 году, что должна быть какая-то специальная граммофонная музыка, музыка, которая свой подлинный облик, свое аутентичное звучание будет получать только в механическом репродуцировании. Похоже, что эта утопия не реализовалась, осторожно скажем, пока. Есть несколько любопытных статей одного из наиболее интересных, наверное, эстетиков уходящего века, Теодора Адорно. Он считал, что если пластинка лишает музыку одного очень существенного измерения, измерения актуальности, сиюминутности, ощущения творимости музыки здесь и сейчас, то зато она компенсирует эту ампутацию введением, внедрением другого измерения, измерения воспоминания, измерением контраста, например, когда человек в одиночестве слушает дома долгоиграющую запись оперы, и его переживания отчасти строятся на контрасте между его нынешним состоянием и вот тем наполненным оперным залом, где эта запись была сделана.
Удалось ли пластинке стать не просто носителем музыки, а самостоятельным фактом культуры, ну, скажем, литературы?
Да, тот момент, когда пластинка впервые вошла в литературу, можно считать моментом ее культурной акклиматизации. Вообще, обычно историки пластинки отмечают как такую главную веху на пути к культуре тот момент в 1902 году, когда свои звуковые автографы, так сказать, разрешили тиражировать Маттео Баттистини, Аделина Патти и сам Великий Каруза. В этот момент пластинка была санкционирована культурой. Но мне кажется, что важнее, структурно важнее тот момент, когда пластинка входит в высокую поэзию как равноправный поэтический предмет. И в России это, в частности, произошло в 1909 году, когда Иннокентий Анинский написал свое стихотворение «Нервы», которое как бы является записью разговора двух обывателей царскосельских и уличных шумов, врывающихся в этот разговор, выкриков разносчиков. И сам разговор, записанный Анинским, он нудный в своей повторяемости. Мы понимаем, что эти двое обывателей и завтра будут говорить то же самое слово в слово, попадая, так сказать, в ту же самую бороздку и послезавтра. Вот почему Анинский ввел подзаголовок к этому стихотворению «Пластинка для граммофона». Но я должен сказать не менее волнующую меня вещь. За несколько месяцев до того, как Эдисон запатентовал звукозапись, за несколько месяцев до того, как он впервые спел фонограф песенку о том, что у Мэри была маленькая овечка, проект звукозаписи, не просто идею, а разработанный проект, использующий фотогравированные бороздки для записи звука, предложил французский поэт Шарль Кро. Чему нас учили в детстве, оказалось правдой, что поэты выдумывают какие-то вещи раньше инженеров.
С музыкальной культурой какой эпохи лично для вас ассоциируется пластинка?
Вся моя жизнь прошла в ритме сменяющихся форм и обличий звукозаписи. Это началось с запаха старой немецкой радиолы, ячеечкой для сменных металлических иголок. Это начинается от замечательного, если помните, детского занятия, попытки прочесть название на вращающемся диске, делая глазами вот эти самые 7 десятков оборотов в минуту. Это начинается от картинки с изображением терьера, прильнувшего к раструбу граммофона, голос его хозяина, ну, конечно же, Михаил Александрович, от пения которого прошло все мое детство. Потом важными вехами в жизни были иностранная пластинка 45-оборотная. Ее подарил какой-то иностранный моряк моему однокласснику Пол Анка, «You are my destiny». И, конечно, очень важным в жизни переживанием было столкновение с блистательной идеей такого диска самиздата, пластинками на ребрах, на рентгеновских пленках. И я помню свой первый скелетик, купленный в подворотню у подпольного дископродавца. Это был Mac the Knife Луиса Армстронга. Продавца почему-то звали Двупалый Геббельс. Вообще-то, наверное, самое сильное музыкальное впечатление – это комплект из двух пластинок с речью Сталина, занимавшей первую пластинку, и с аплодисментами, последовавшими за этой речью, которая занимала третью поверхность в этом комплекте. Вот тоже картинка на тему «Голос его хозяина». Люди, и в том числе я, и, наверное, мои родители, слушали музыку чистых аплодисментов. Один раз только прерванных возгласом какой-то дамы: «Да здравствует полководец всех побед, товарищ Сталин».
Товарищи, признаться, я не имел намерения выступать, но наш уважаемый Никита Сергеевич силком притащил сюда меня. Скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать? Какую именно речь? Все, что нужно было сказать перед выбором, уже сказано и пересказано. Конечно, можно было бы сказать и такую легкую речь обо всем и ни о чем. Возможно, такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас. Советской страны. И все же, коль скоро я вышел на трибуну, конечно, приходится так или иначе сказать хотя бы кое-что. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность. Благодарность избирателям за доверие, которое они оказали. Я выставлен кандидатов в депутаты. Это, товарищи, большое доверие. Разрешите принести мою глубокую большевистскую благодарность.
Как соловья розе поет в ночном саду, я говорил вам в прозе, на песню перейду. Вам песня посвящается, и вы смелее ответьте, ведь песнею кончается все.
все лучшее на свете.
Михаил Александрович пел песню композитора Тихона Хренникова. Я позвонил Тихону Николаевичу и попросил его рассказать какой-нибудь забавный автобиографический эпизод, связанный с пластинкой. Он охотно согласился, но рассказал историю скорее трагическую, историю о жизни и смерти. Место действия – Москва. Время действия – 1937 год.
Один раз, когда записывали финал моей первой симфонии, это было в 1937 году, когда Леопольд Стаковский впервые в Америке сыграл мою первую симфонию, здесь стали записывать ее. Это было в Доме Союзов, в Октябрьском зале. Записывал оркестр Большого театра и дирижировал Хайкин. Такой был замечательный у нас дирижер. И вот в конце, там у меня есть такое мощное выступление тромбонов, и я услышал, что совершенно потрясающе звучат эти тромбоны, а я сидел на стуле посредине зала, там готовился ремонт, и поэтому все стулья из зала были вынесены. И я пристал, чтобы посмотреть, кто это играет на тромбоне, а это был изумительный тромбонист в Большом театре тогда Штейман. И когда я пристал, я вдруг услышал невероятный треск, обернулся и смотрю, мой стул, на котором я сидел, разлетелся в куски из-за того, что с потолка упал огромный кусок штукатурки. И когда я пристал, оркестр в это время бросил играть, потому что многие музыканты видели, как на мою голову сверху летит тяжелейший кусок штукатурки. И это было счастье, что я пристал, чтобы посмотреть на тромбониста. Вот к чему иногда приводят записи, приводили записи пластинки. Ну, это было счастливо, это в конце концов записали. Тогда и симфония моя первая здесь вот вышла тогда на пластинку под управлением Хайкина.
Тихон Николаевич, когда берешь в руки книгу советского издания, то по обложке, по дизайну ты видишь, это книга сталинской эпохи, это книга хрущевской эпохи, это книга брежневской эпохи. А можно ли то же самое сказать о пластинках?
Для композитора самое главное не обложка, а запись, как она осуществлена. Если это хорошо записано, то в конце концов обложка, черт с ней. Ну, я никогда не приглядывался к этому оформлению, мне это было безразлично. А главное была запись.
Вы сочинили десятки, может быть, сотни песен. Среди этих песен есть любимые?
Знаете, одна из самых моих любимых песен «Как соловей о розе». Я написал еще, будучи студентом Московской консерватории. Это было написано мной музыка к спектаклю театра Вахтангова «Много шума из ничего».
Звезда моя, краса моя, с которой я обвенчан, ты лучшая, ты самая любимая. Вам песня посвящается, и вы смелее ответьте, ведь песнею кончается все лучшее на свете.
Песня Тихона Хренникова в исполнении Михаила Александровича. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Прощание с пластинкой». О роли пластинки в музыкальной культуре говорит музыкальный критик, артистический директор русско-французской фирмы грамзаписи «Русский сезон» Евгений Баранкин.
В пластинках иногда чуть-чуть пренебрежительно говорят, что это музыкальные консервы. Но для многих, для огромной страны, которая называлась Советский Союз, пластинка просто олицетворяла собой единственный способ общения с музыкой. В детстве каждого вот этот патефон с крутящейся ручкой – это образ жизни. Я думаю, что я, скорее всего, принадлежу по возрасту и по, так сказать, менталитету, как теперь говорят, поколению шестидесятников, произнес это слово, и так, как сказал бы про себя, я не знаю, скажем, адвентист седьмого дня или секта хлыстунов, но действительно, принадлежа к этому поколению, должен сказать, что пластинки и образ пластинки, пластинки, приходящие из-за рубежа, с ее яркой этикеткой и так далее, она олицетворяла связь с миром. Пластинки Яши Хейфиса, Игуди Минухина, Натана Мильштейна, Исаака Стерна, Зина Франческати и «Имне числа» или виртуозов типа Роджера Ричи. Эти пластинки для всех нас, кто занимался музыкой, занимался скрипичной игрой, олицетворяли великое скрипичное искусство, хотя рядом с нами были бы музыканты, но мы их могли услышать, и Давида Ойстраха, и молодого Леонида Когана. А пластинки, приходящие оттуда, давали колоссальную возможность профессионально услышать то, чего иначе услышать было нельзя. Ну а дальше, когда мы все, и близкое мне поколение, становились старше, интерес прежде всего, конечно, к современной музыке. Сначала это были композиторы, которых клеймили позором во всех книгах и на всех лекциях. Это, так сказать, композиторы, принадлежащие к бездуховному буржуазному искусству. Барток, это были композиторы французской шестерки. И, конечно, Игорь Стравинский, так сказать, одиозная фигура для отечественного менталитета. А чуть позже нововенцы и композиторы, которые теперь тоже являются классиками, но появление в нашем сознании через пластинки Шонберга, Веберна, Берга, а затем чуть позже Кейджа, Лучано Берио, Ноно, инструментальный театр Маурицио Кагеля или что Гаузена чуть позже. Для каждого из нас это было невероятным совершенно открытием. Слышать это можно было у тех профессоров, которые ездили за границу, приезжали обратно и, читая лекции о ужасающем бездуховном музыкальном искусстве 20 века, давали возможность слушать эти пластинки. Скажем, такой очень известный музыковед по связи с зарубежной музыкой Григорий Михайлович Нейрсон, автор такой своеобразной книги, которая называлась «О музыке живой и мертвой», давал возможность услышать именно вот эту музыку «мертвую» в кавычках. И я никогда не забуду, как я услышал музыку Игоря Федоровича Стравинского. Он никак это не комментировал, но была возможность это услышать, и я помню очень хорошо свое невероятное потрясение.
Евгений, вы так проникновенно и с любовью говорите о пластинках. Между тем, вы не только музыковед, но и продюсер. Вы выпускаете компактные диски. Получается, что вы убиваете пластинку собственными руками.
Не хотелось услышать про себя слово «убийца». Скажу сразу, что тут есть несколько моментов. Во-первых, технический прогресс – вещь необратимая. Я должен смягчить этот, так сказать, удар по теперешней своей профессии, потому что очень многие компакт-диски приносят на эти новые звуконосители именно пластинки. Когда вы видите не три буквы «Д», а две буквы «ЛДД» или «ЛЛД», то вы всегда знаете, что это пластиночные записи прошлых лет, 50-х, а то и 40-х, а то и, так сказать, более ранних годов. И они просто перенесены для современных слушателей. Конечно, с грустью иногда, глядя на свою огромную коллекцию пластинок, собранную за многие годы, к сожалению, очень редко ставлю их сегодня на свой проигрыватель, потому что все-таки, конечно, компакт-диск – это и другое звучание, и другие возможности музыкального восприятия, другое время звучания, не надо переворачивать беспрерывно эти пластинки, но все равно мы должны быть бесконечно благодарны пластинкам, так же, как мы благодарны, скажем, черно-белому кино, потому что это жизнь, и вспомнить то счастье, так сказать, встречи с великим музыкальным искусством через образ пластинки. Сегодня это не только ностальгический образ, но точно так же, наверное, со временем произойдет и с компакт-дисками. Да я думаю, что и происходит сегодня. Это уже надо спрашивать не у меня, а у фирмы Sony или Philips, которая наверняка уже имеет современные, высочайшие новые технологические разработки.
Возможно, будущие поколения смогут увидеть и потрогать пластинку только в музее. Но тем, кому сегодня 10, пластинка кое-что еще говорит. Я спросил петербургского школьника Кирилла, есть ли у него пластинки.
У бабушки есть проигрыватель, там есть мои детские пластинки. А сейчас я больше пользуюсь кассетами.
Что тебе больше нравится, кассеты или пластинки?
Смотря с какими песенками. Например, если бы на пластинке была бы записана Абба, я бы ее тоже слушал с удовольствием. А на кассете, предположим, какой-нибудь рассказ про Пифа, я бы его вообще не слушал.
Ты заметил, что компактные диски и кассеты понемногу вытесняют пластинку? Тебе жаль пластинку?
Конечно, чуть-чуть жаль, но я как-то нейтрально отношусь к пластинкам, я достаточно хорошо отношусь к кассетам. Главное же, что на них записано.
У тебя есть дома любимые пластинки?
Любимые есть.
Какие?
«Остров сокровищ». «Бременские музыканты», где там принцесса похищает этот самый иностранный сыщик. Там это он песенку хорошую поет, там так. Па-па-па-па-па-па-па-па, о-е. Па-па-па-па-па-па-па-па-па, о-е.
О-е! Руки моей железной боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор не макати, вынос вивала. Аню, как у собаки, а глаз, как у орла. О-е!
В передаче о пластинке принимали участие 10-летний петербургский школьник Кирилл, музыкальный критик и директор фирмы грамзаписи Евгений Баранкин, композитор Тихон Хренников, историк культуры Роман Тименчик и поэт Владимир Соколов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Пластинка должна быть хрипящей, заигранной. Должен быть сад в акациях так шелестящий, как лет 18 назад. Должны быть большие сирени, султаны, туманы, дымки. Со станции из-за деревьев должны доноситься гудки. И чья-то настольная книга должна трепетать на земле, как будто в предчувствии мига, что все это канет во мгле.
Слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах, а потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте svoboda.org.